ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Откуда появилось поклонение и молитвы к святым?
Спасибо большое за вопрос. Очень важный и актуальный вопрос, и он уже много времени как бы обсуждается, исследуется. Но мы должны понять, что сначала человек не просто узнает Христа, а он узнает Христа через другого человека, через евангелиста, через учителя, через другого человека. И когда этот человек действительно хороший, добрый, чистый и светлый, и он учит и наставляет, и человек спасается через веру в Иисуса Христа, то, конечно, он душевно прилепляется к этому человеку. И то есть мы это понимаем, и в начале пути ко Христу это нормально. Это просто нормально. Вот Ефесянам 4 глава, 11 стих написано, что Господь поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христового. То есть, действительно, есть все вот, учителя, апостолы, пророки для тела Христова, для церкви, для созидания церкви. Но 13 стих написано «доколе». «Доколе». То есть он поставил апостолами, пророками, евангелистами, учителями, «доколе мы все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенно меру полного возраста Христова». Мы видим, что как бы учитель, он должен пасти как бы ученика «доколе», до определенного времени, пока ученик сам не научится ходить за Христом, да? То есть это же ненормально, когда уже мальчик там кушает с ложечки, мама его кормит. Когда он маленький, младенец, то можно, но потом уже надо самому. Ненормально, когда юноша продолжает ходить в детский садик. То есть есть какие-то возраст какой-то. И как раз вот, Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу, как говорит Павел. Детоводитель для детей. И вот Ветхий Завет, он учит следовать за Моисеем, за Моисеевым законом. И вот как Моисей сказал, вот так будем и делать. Вот как закон говорит, вот так надо и поступать. А Новый Завет, он учит следовать за Христом. А за Христом – это за Духом. Это не просто за человеком, а уже за Духом. И написано так, Иисус говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, и пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает, а вы знаете, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть Иисус Духом Святым будет пребывать в человеке. И задача новозаветного верующего – уже не следовать букве, а следовать Духу. Он сделал нас служителями не буквы, но Духу. И мы должны услышать Духа в самом себе, внутри своего сердца, и следовать побуждению, потому что Иисус дает хотение и действия по своему благоволению. И дальше Павел пишет, чтобы мы это все делали без страха и без сомнения, исполняли вот это повеление сердечное. Конечно, это сложно. За человеком легче следовать, чем за духом. Попробуй пойми, дух говорит это делать или не делать, а плоть противится, то есть внутри куча сомнений, и очень сложно выбрать правильный путь. Но поймите правильно, что Бог пришел сюда, на эту землю, воплотился в человека, понес наказание за все грехи наши, воскрес, чтобы усыновить нас, чтобы сделать нас детьми Божьими. А дети Божьи, они следуют за Духом Божьим. Написано Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». И поэтому, вы знаете, нам надо научиться взрослеть. Взрослеть и следовать за Христом. Учителя, они хорошие. И Павел говорит, что когда говорит: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин», то есть кто такой Павел, кто Аполлос. Они только служители, через которых вы веровали, притом, поскольку каждому дал Господь. Но я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему поливающий, насаждающий, если не что, все Бог взращивающий. То есть мы видим, учителя могут быть очень хорошие. Павел, Кифа, Петр, да, Аполлос – это очень хорошие учителя. Но мы видим, что Павел нам говорит, что мы не должны быть младенцами во Христе, а не питаться молочком, а все-таки следовать за Духом Божьим. И, конечно же, надо, безусловно, взрослеть. А учитель, пастор, священник должен делать учеников Христу, а не себе. Это тоже ответственность, большая-большая ответственность священников. И написано, немногие делайтесь учителями, ибо вы подвергнетесь большему осуждению. И написано, Матфея говорит, Иисус 23, 23 глава 8, вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. И вы же братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И наставником не называйтесь, а только один у вас наставник – Христос. Больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Поэтому, вы знаете, нам надо взрослеть. Когда человек следует за учителем, за очень хорошим учителем, но он верит больше учителю, а не Христу. И для него учитель является посредником между Богом и человеком. Но в Писании говорит, что един посредник между Богом и человеком – это Иисус Христос. Поэтому давайте взрослеть и следовать за Христом, найти, как мудрая дева, найти в сердце своем, в глубине это помазание, которое учит нас всему. 1 Иоанна 2:27, что именно помазание научит вас всему, и вам не нужно быть, чтобы вас кто-то учил. Даже такие, как Петр и Павел, представляете себе? Ведь мы должны же стать детьми Божьими. И Павел говорит, 1 Коринфянам 13:11, когда был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Давайте мы оставим младенческое, будем возрастать в вере, слышать, прислушиваться к Господу, который в нашем сердце. Он хочет общаться с нами лично, хочет говорить нам, и чтобы мы имели общение с Ним. И овцы слышат голос Его, идут за Ним. Он хочет знать нас. И чтобы Он не сказал нам, как немудрым девам, отойдите от меня, я не знаю вас. Давайте следовать за Христом, взрослеть. Святые учителя – это действительно святые и действительно учителя. И спасибо им огромное. Благодарность наша безмерная за их труд, за то, что они учили и наставляли нас. Но нам надо вырасти и уже научиться следовать за Христом.
Дякуємо вам. У нас є телефонний дзвінок від радіослухача. Доброго дня. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрый день. Это Георгий из Оболонии. Вам звонит. Объясните мне, пожалуйста, Филиппийцам 3:2. Пожалуйста. Там написано, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Или это фигурально понимать надо, или дословно.
Пожалуйста. Спасибо большое. Вы знаете, это очень интересное место Писания. Это очень интересное, очень глубокое место Писания. На самом деле, послание Филиппийцам, оно такое огромное. И как бы это послание к филиппийцам против ереси. И ереси были непростые. Тут целый комплекс ереси. И вы знаете, что с одной стороны были гностики, которые не совсем принимали Христа во плоти. С другой стороны были иудействующие, которые говорили, что спасение без обрезания и без исполнения закона не совсем законно или не совсем возможно. И поэтому как бы Павел удивительнейшим образом в послании к филиппийцам объединяет всех и гностиков, и иудействующих в одно, как бы, ну, с одной стороны ставит, а с другой стороны он ставит чистое христианство. И поэтому, как бы, он здесь говорит: берегитесь псов, язычников, берегитесь злых делателей, то есть, ну, злых делателей — это злых людей, и берегитесь обрезания. И это все вместе. И именно умная религия или умная философия, или философствующаяся вера, и также иудействующая, которые ставили нечто вместо Христа, что недостаточно смерти Христа, надо еще что-то. У гностиков было тайное знание, которое нужно обязательно узнать, чтобы спастись. Христос, слава Богу, но еще есть тайные знания. У действующих было тоже Христос, слава Богу, Он искупил нас, но нужно еще и закон, и нужно еще обрезание. И поэтому он, Павел, пишет вот послание к филиппийцам именно таким образом, чтобы направить церковь в Филиппах именно вот в чистое христианство. И если мы дальше прочитаем, то мы, наверное, все поймем. Он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Ну, то есть иудействующие говорили, что надо обрезаться, стать как бы иудеем. И Павел дальше говорит: и хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает, то я больше всех. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, и по ревности гонитель Божий, по правде законный, непорочный. Вот я по закону, говорит Павел, непорочный, я исполнил закон. Я все заповеди исполняю, и по закону я совершенно чист. И дальше он говорит: но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Что это тщетою? Раньше было преимущество исполнения закона, было обрезание, был из рода Израилева, из колена Вениаминова. Вениаминова — это не последнее колено. Вот, еврей от евреев. И по учению, между прочим, фарисей, учитель иудейский, да? И это было преимуществом раньше, но ради Христа я теперь понял, что это все тщето. И все почитаю тщето ради превосходства познания только Иисуса Христа, Господа моего. И для Него, для Господа, я от всего отказался, и все почитаю за сор. Все почитаю за сор. Как за сор? И закон, и иудейство, и еврейство, и фарисейство, и обрезание. Как же за сор? Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, Его участие в страданиях, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И дальше он пишет: братья, я не посчитаю себя достигшим, но только забываю заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе и Иисусе. И смотрите, какая интересная дальше мысль. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. А если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так должны мыслить, и по тому правилу жить. То есть, смотрите, кто еще не достиг откровение от Бога, кто не достиг водительства Духа, как мы говорили в первом вопросе, кто не слышит еще Духа Христова, то нет проблем, вводимся законом, вводимся Моисеем, исполняем морально-нравственные все вещи, все правильно делаем, подчиняем себя закону, если мы еще не достигли откровения свыше от Духа, если мы не достигли праведности Христа в нас. И мы еще не понимаем праведности Христа, и поэтому нам нужно исполнять праведность, ну, по закону. И более того, это, еще раз говорю, тут касается не только иудействующих, но еще и гностиков. Гностики, это, кстати, были очень, умные люди, ну, просто очень. Это были школы, это были высшие школы, можно так сказать. Это аристотелевская логика, это Платон, Сократ, это, ну, я не знаю, то есть это было очень образованные люди, которые обладали действительно большим знанием. И это нормально, водиться в мире умностью, законностью, моралью, нравственностью. Это нормально. Но когда ты открыл Христа, открыл Духа, ты водишься Духом, и Дух ведет уже тебя в те неведомые края. Вот, он откроет тебе все, и не слышали уши, глаза, и что сердце, что приготовил Господь для любящих Его. То есть он открывает все, и будущее возвестит. Это другая территория, другая страна, другой образ мысли, другой образ жизни, другие ценности, другие стремления. И поэтому, если мы обратимся ко второму стиху, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, имеется в виду, как бы, берегитесь мира. Мирского, ищите Христа, найдите вот эту праведность Христа в вас, найдите водительство Духа Божьего в вашем сердце, и вы обретете жизнь вечную.
Є у нас іще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, вітаю вас. У мене таке запитання, і теж до Филип'ян. Тільки друга, розділ другий, а вірш десятий. Що так, щоб перед іменем Ісуса Христа скинилося кожне коліно на небі, на землі і під землею. От мене цікавить, а як під землею? Хто під землею?
Очень интересно, очень интересно. Ви знаєте, тут треба відкрити 1 Петра. 1 Петра, 3 глава. 18 стих. Написано, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя еще, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. То есть что мы видим? Мы видим, что Иисус не только Господь на земле, на небе, но еще и в преисподней, Он опустился туда проповедовать Евангелие. 6 стих написано 1 Петра 4:6. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу Духом». То есть Господь опустился в преисподнюю, и в преисподнюю Он тоже был Господом, Богом, Он был хозяином, Он забрал державу смерти у дьявола, в Евреям 2:14, по-моему. То есть Он опустился туда и благовествовал Евангелие всем тем душам, которым, которые умерли и которые ни разу не слышали Евангелие спасения Иисуса Христа, которые не знали про Иисуса Христа еще даже до потопа, и даже Адаму, Иисус подошел к Адаму в преисподней и проповедовал ему Евангелие. И он говорил Адаму: «Адам, ты первый Адам, а я второй. Ты перстный с земли, с глины, а я Господь с неба. Адам, веришь ли в меня, что я Господь с неба?» Если Адам принял Христа там, в преисподней, то Адам, соответственно, и будет на небе. Итак, Иисус Господь и на небе, и на земле, и в преисподней. Господь Бог, Творец неба и земли. Для Бога, для Духа нету границ. Ни во времени, ни в пространстве, ни в небе, ни на земле, нигде. Этот Дух вездесущий и везде присущий. И Он везде, Господь Бог.
У нас на зв'язку Валентина. Вітаємо вас, Валентино. Слухаємо ваше запитання.
очень благодарна Господу, что могу и я вас приветствовать. И могу благодарить Господа за этот свет, который льется через светлое радио, за все, что Он совершает. И да благословит Он вас и дальше так во славу Его трудиться, чтобы Он был прославлен. Очень благодарю за эту возможность слушать ответы на вопросы. И у меня такой вопрос. От Иоанна 9 глава, это 4 и 5 стихи. «Мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». То есть может дела эти делать Господь. Это в 9 главе от Иоанна. А в 14 главе, 12 стихом, он говорит иное. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». И у меня вопрос, почему в 9 главе, 4 и 5 стих написано, что он сказал, что дела никто не может делать?
Спасибо большое. Спасибо вам за добрые слова в адрес радио. Спасибо за такое доброе отношение. И спасибо за вопрос. Действительно интересный вопрос. Но если мы будем рассуждать, написано, когда в 9 главе Иисус говорит: «Мне должно делать пославшего, дела пославшего меня, доколе есть день». Но приходит ночь, когда никто не может это делать. И доколе я в миру, я свет этому миру. И, судя по всему, идет речь о том, что ну, когда он умер и был в преисподней, или был 3 дня там, в аду, то вы помните, какое пришло разочарование? Очень хорошо это описано, когда 2 ученика шли по дороге в Эммаус, такие разочарованные. У Луки это в конце написано, что мы думали, что он тот, а это оказался не тот. И помните, Иисус пристал к ним, они его не узнали, и он начал им говорить от самого начала, что так должно было пострадать. То есть это было большое разочарование, и не было ни веры. В это время вот за вот эти трое суток, пока не было Христа, вообще была тьма. Ну, вообще, духовная была тьма. Вот Духа Христового, Духа Божьего, Духа Святого не было. Вообще не было. Была просто тьма на земле. Хотя солнце светило, но это была духовная тьма. И поэтому он говорит, что приходит ночь, когда никто не может этого сделать. «Доколе я в мире, я свет этому миру». Ну, вы знаете, что в день Пятидесятницы было сошествие Духа Святого. Это было сошествие Иисуса Христа. А вот он говорит: это я приду к вам. Вот Дух Святой – это тоже Христос. Это я приду к вам и буду обитать в вас вместе с Отцом. Не оставлю вас, приду к вам. И вот когда он уже пришел, да, то тогда в 14 главе он говорит, что «истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит». Но это тот, кто уверует. А вы знаете, уверовали-то только по воскресению. Только по воскресению Христа уверовали. Вы помните Фому? Фома говорит: «Пока я не увижу, не поверю». Вот нет и все, не верю. Как? Даже ж братья ж твои, апостолы, сказали, что он воскрес. Нет, я не верю. Вот пока не увижу, не поверю. Пока не вложу персты свои в раны, его не поверю. Иисус, когда сказал: «Фома, ты увидел и уверовал». А блаженны, конечно, не видевшие, но уверовавшие. И там даже 500 человек увидели Христа. И это была первая церковь. Потому что каждый человек, который увидел Христа воскресшего, тот автоматически становился верующим, спасенным, рожденным свыше. Почему? Потому что он увидел воскресение. и он становился верующим. А верующий человек уже... Что такое верующий? Верующий человек – это в нем обитает Дух Божий, в нем обитает Христос, и этот Христос творит, творит уже дела, да, как Павел говорил в Ефесянам 1 главе, как «безмерно величие могущества Его в вас, верующих по действию державной силы, которую Он же и воскресил Иисуса Христа из мертвых». То есть уже Христос в них Духом Святым совершает. Поэтому тьма – это отсутствие Духа Святого. Бог есть свет, и Он так и сказал: «Я свет этому миру», да? Бог есть свет, а там, где нету Бога, там тьма, там ночь.
Дякуємо вам. Друзі, це всі запитання на цю хвилину. Наступна програма «Запитання і відповіді по Біблії» розпочнеться вже у середу о 16:00 після випуску новин. Доєднуйтеся. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в ефірі.
До свидання.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.